Не так давно, на вечернем служении, когда у нас в пятницу еще сейчас собирается молитвенная группа, но не так давно мы изучали Слово Божие также в пятницу. И вот мы коснулись одной темы, которая является не очень простой, будем так говорить. Одного отрывка, который порой бывает непонятен читающим Библию, и более того, вызывает различные толкования и различные мнения о своем содержании. И сегодня я хотел бы вновь обратиться к этому отрывку, потому что тогда, несмотря на то, что мы обсуждали его долго, но возникло много вопросов, на которые мы тогда не успели ответить. Итак, этот отрывок записан в послании к римлянам, в 7 главе, с 1 по 6 стих. Послание к римлянам, 7 глава, с 1 по 6 стих. «Разве вы не знаете, братья, ибо говорю знающим закон, что закон имеет власть над человеком, пока он жив? Замужняя женщина привязана законом к живому мужу, а если умрет муж, она освобождается от закона замужества. Посему, если при живом муже выйдет за другого, называется прелюбодейцей. Если же умрет муж, она свободна от закона и не будет прелюбодейцей, вышедшей за другого мужа». И дальше апостол Павел дает пояснение этой аллегории. Он говорит: «Так и вы, братья мои, умерли для закона телом Христовым, чтобы принадлежать другому, воскресшему из мертвых, да приносим плод Богу. Ибо когда мы жили по плоти, тогда страсти греховные, обнаруживаемые законом, действовали в членах наших, чтобы приносить плод смерти. Но ныне, умершим для закона, которым были связаны, мы освободились от него, чтобы нам служить Богу в обновлении духа, а не по ветхой букве». Вот такой вот отрывок. Вы знаете, я слышал несколько проповедей, которые были построены на разъяснении, на размышлении над этим отрывком. И, честно говоря, вот сколько я их слушал, столько было разных толкований. Каков, здесь вопросы сразу возникают, каков смысл символов этого отрывка, этой аллегории? Что они собой означают? Кого апостол Павел имеет в виду, особенно под первым мужем? Со вторым мужем более понятно, а вот кто такой первый муж? И второй вопрос, который тоже еще более важный, еще более задевающий нас, как адвентистов седьмого дня. Что значит «умерли для закона»? Павел говорит: вы умерли для закона телом Христовым. Что это значит? Означает ли это, что, как многие полагают, закон отменен, закон уже не нужен для христиан? Попробуем разобраться, и для того, чтобы нам разобраться с этими вопросами, мы будем использовать принцип, главный принцип в изучении Библии. Знаете, какой? Да, сама Библия истолковывает себя. Библия истолковывает сама себя. Как работает этот принцип? Вообще это общее. Я думаю, что если вы научитесь ему, то он во многих вопросах, которые возникают при изучении Библии, вам поможет. Как он работает? Вот вы столкнулись с каким-то отрывком, который не понимаете, или есть какой-то вопрос, этот отрывок вызывает какой-то вопрос, который вы не понимаете, и вы не можете ответить на этот вопрос. Что тогда вы делаете? Что нужно сделать, вот, согласен с этим принципом? Параллельные тексты. Очень хорошо. Действительно, у нас в наших изданиях Библии, в большинстве, которые у нас есть, есть параллельные места. И еще. Параллельные тексты порой нас отсылают из Нового Завета в Ветхий, из Ветхого Завета в Новый. А ответ порой кроется где? Да, он кроется рядом совсем. То есть, когда мы читаем какой-то отрывок, для нас, наверное, самое первое, даже еще раньше, чем мы будем обращаться к параллельным текстам, для нас еще раньше этого важно посмотреть, а что написано до этого. И, возможно, что написано после этого, потому что в том, что до, и том, что после, может крыться ответ на возникающие у нас вопросы. И чаще всего так и бывает. И на самом деле, вот именно это как раз тот случай, этот текст, когда Нам не нужно идти в Ветхий Завет. Нам достаточно посмотреть на главы, которые находятся совсем рядом с этим отрывком. Итак, символы. Первый вопрос – это символы. Что за символы? Ну, понятно, что жена – это символ, здесь достаточно ясно истолкован в пояснении самого апостола Павла. Так и вы, братья мои, да? То есть жена символизирует собой церковь или христианина, если обращение идет к одному человеку, да, если один. Я читаю этот отрывок, то этот отрывок символизирует меня, христианина. Так и вы, братья мои, братья и сестры. Второй муж тоже достаточно понятно. Вы умерли для закона телом Христовым, чтобы принадлежать другому, воскресшему из мертвых, да приносим плод Богу. То есть второй муж, с которым жена вступает в повторный брак в аллегории, это Иисус Христос. А вот кто такой первый муж? Вот этот вопрос всегда вызывает наибольшее количество толкований. Написано, что сначала мы находились в браке, да, и в подчинении как раз у этого мужа. Но потом этот муж умер, и теперь мы освободились и имеем полное право принадлежать Иисусу Христу. Кто это? Кто этот первый муж, который умер? И здесь, видите, как бы две смерти. Во-первых, умирает первый муж, освобождая жену для повторного брака. И во-вторых, умираем мы. Вы умерли для закона, написано, телом Христовым, чтобы принадлежать другому. Благодаря сораспятию со Христом, телом Христовым, благодаря сораспятию со Христом мы умираем. То есть как бы здесь две смерти. Что это? Что здесь хотел сказать апостол Павел? О чем он тут говорит? И здесь Библия на самом деле дает нам достаточно ясную подсказку. Вот это вот словосочетание, это выражение «умерли телом Христовым». Где ранее, в ближайшем библейском контексте, говорится о нашей смерти во Христе? О нашей смерти телом Христовым. Да, нам не нужно идти далеко. Буквально предыдущая глава, 6 глава послания к Римлянам, она об этом говорит. Итак, мы погреблись с Ним, со Христом, крещением в смерть, дабы как Христос воскрес из мертвых славы Отца, так и нам ходить в обновленной жизни. Ибо если мы соединены с Ним подобием смерти Его, то должны быть соединены и подобием воскресения. Зная то, что ветхий наш человек распят с Ним, чтобы упразднено было тело греховное, дабы нам не быть уже рабами греху, ибо умерший освободился от греха. Еще раньше апостол Павел говорит здесь, мы умерли для греха, как же нам жить в нем? Неужели вы не знаете, что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть Его крестились? Интересно, что в этом отрывке мы тоже видим как бы две смерти. Вот в этой аллегории, в 7 главе, аллегории 7 главы, во-первых, умирает первый муж, да, и умираем мы телом Христовым. И здесь тоже мы видим две смерти. Умирает ветхий человек, тело греховное, как характеризует его апостол Павел, и умираем мы во Христе, если мы соединены с Ним подобием смерти. Мы умерли для греха, пишет он в 6 главе. То есть мы видим параллель, да, явно, между одним отрывком и другим отрывком. И эта параллель, она нас приводит к объяснению вот этой символики. Она нас приводит к объяснению этой аллегории. Первый муж, кто тогда такой получается? Кто умер в согласии с 6 главой? 6 стих. Зная то, что ветхий наш человек распят с ним, чтобы упразднено было тело греховное, дабы нам не быть уже рабами греху. То есть апостол Павел говорит здесь о ветхом человеке. Что это за ветхий человек? Это наша греховная природа. Это то, что мы унаследовали от Адама, и то, что приобрели еще потом сами благодаря своим грехам. Вот эта греховная природа, которая держала нас в рабстве греха и смерти, благодаря смерти Иисуса Христа, говорит, ветхий наш человек распят с ним, чтобы упразднено было тело греховное. Это первый муж. А вот вы умерли для закона телом Христовым. Чему это соответствует в 6 главе? Вот это наиболее интересно. Смерть для закона соотносится в 6 главе с чем? Для кого мы умираем? В 7 главе мы умираем для закона. В 6 главе мы умираем
для греха.
Для греха. Вот это интересно. Вы знаете, в математике, ну это самое простое, я даже не могу сказать в математике, то есть в математике это имеет прямое отношение, но это даже и в житейской, из нашего житейского опыта следует, это не высшая математика. Мы можем всегда сказать, что если первое равно второму, и первое равно третьему, то что из этого следует? Второе равно третьему, да? Получается, мы умерли в 7 главе, в этой аллегории. Апостол Павел пишет, мы умерли для закона, а в 6 главе он пишет, мы умерли для греха. И что у нас вышло? Какой знак равенства получается, мы как бы должны поставить? Вот, совершенно верно. Получается такое, что смерть для закона, смерть для греха, что ж, мы будем расставить знак равенства между законом и грехом? Странно, да? Как из этого, что здесь можно сказать? Я думаю, что с этим никто не согласится, да, что закон равен греху. Более того, сам апостол Павел, если мы будем читать 7 главу, дальше он пишет, что заповедь свята и праведна и добра. То есть ничего общего с грехом она не имеет. Некоторые, пытаясь найти выход из этого противоречия, говорят, что речь идет не о законе 10 заповедей, а что речь идет здесь об обрядовом законе. Но так это или нет? Если мы посмотрим дальше, опять же, 7 главу, то мы увидим явное указание на то, что Павел здесь говорит не об обрядовом законе, а именно о декологе, о законе 10 заповедей. Написано, что ныне умерший, нет, что же скажем, неужели от закона грех, 7 стих? Никак. Кстати, видите, он тоже этим вопросом задается. Неужели можно этот знак равенства ставить между законом и грехом? Он говорит, никак. Но я не иначе узнал грех, как посредством закона. Ибо я не понимал бы и пожелания, если бы закон не говорил, не пожелай. Не пожелай, это часть какого закона? Да, это 10-я заповедь закона Божьего. То есть Павел здесь говорит о законе 10 заповедей. И как тогда мы можем умереть для него, и как мы можем говорить, ставить вот такие знаки равенства? Смерть для закона, смерть для греха. Мы видим, что и Павел тоже этим вопросом задается, неужели от закона грех? Вот теперь нам нужно посмотреть на то, что последует за этим отрывком. Мы посмотрели то, что ему предшествовало, да, 6 главу. А теперь в нашем исследовании мы должны посмотреть на то, что идет за ним. А за ним идет 7 текст, который мы уже прочитали. Что же скажем? Неужели от закона грех? Никак. Но я не иначе узнал грех, как посредством закона. Ибо я не понимал бы и пожелания, если бы закон не говорил «не пожелай». Но грех, взяв повод от заповеди, произвел во мне всякое пожелание, ибо без закона грех мертв. Я жил некогда без закона, но когда пришла заповедь, то грех ожил, а я умер. И таким образом заповедь, данная для жизни, послужила мне смерти. Потому что грех, взяв повод от заповеди, обольстил меня и умертвил ею. Делает ли дальше апостол Павел вывод, что закон греховен? Нет, ни в коем случае. Он говорит, посему закон свят, и заповедь свята, и праведна, и добра. Итак, неужели доброе сделалось мне смертоносным? Никак. Но грех, оказывающийся грехом, потому что посредством доброго причиняет мне смерть, так что грех становится крайне грешен посредством заповеди. Здесь над этими стихами можно очень долго размышлять и рассуждать над ними. исследовать их, но мы вкратце остановимся на самых основных положениях, о которых говорит тут апостол Павел. Во-первых, апостол Павел говорит, когда исследует вот это вот взаимоотношение между законом и грехом, да, вот эту странную связь, которая вызывает у нас вопрос. Первое, о чем он говорит о том, что закон определяет, что такое грех. И определяет он это для чего? Для того, чтобы мы сами осознали, что такое грех. Я жил некогда без закона, говорит он, да? То есть я жил себе спокойно, я не знал, грех это или не грех, меня это не волновало. Но когда пришла заповедь, то грех ожил. Закон сказал, вот это грех, и я понял. До этого я этого не знал, теперь я это знаю. Закон определяет, и он обнаруживает благодаря этому грех в нашей жизни. Это первое. Второе очень интересно. Осознание греха, вот когда человек обнаруживает, что это грех, к чему это приводит?
Оставление.
Оставляет. Это было бы хорошо, но, к сожалению, вот здесь Павел немножко о другом говорит. Он говорит, что я жил некогда без закона, но когда пришла заповедь, то что со мной произошло или во мне? Грех ожил, а я умер. И таким образом заповедь, данная для жизни, послужила мне смерти. Вот это интересно. Неужели закон для того дан, чтобы служить нам к смерти? Наверное, нет. Но на самом деле, если вы подумаете, посмотрите на свою жизнь, то вы увидите, что происходит. Я думаю, очень часто это происходило и, возможно, происходит у нас и сейчас. Во-первых, почему написано, что закон приумножает грех? Это происходит, во-первых, потому что до того, как он пришел, мы не знали, что это грех, да? И мы не считали это грехом. Но когда закон нам говорит, что вот это вот делать нельзя, то мы обнаруживаем, что у нас масса поступков, на которые мы раньше внимания не обращали, потому что все так делают, мы не считали это чем-то зазорным. Но оказывается, закон определяет их как грех. То есть грех выходит на первый план. До этого мы не обращали на него внимания, а теперь мы видим, что мы на самом деле кругом все во грехах. Да? Это первое такое приумножение греха, если так можно сказать, в нашей жизни, вызываемое законом. И второе. Вы знаете такую поговорку? Запретный плод сладкий. Я всегда вспоминаю маленького ребенка, я часто этот пример привожу. Вот стоит ваза на столе, и маленький ребенок ходит около этого стола и не обращает на эту вазу никакого внимания. Ну стоит она там и стоит, она его не интересует. Но мама вдруг в какой-то момент, подумав, что он может ее сейчас пройдет, заденет, она говорит, знаешь что, сынок или дочка, ты ни в коем случае эту вазу не трогай. Что произойдет дальше? До этого он не обращал на нее никакого внимания. До этого она ему была полностью безразлична. Что будет после этого? Да, он будет явно на нее проявит очень большой к ней интерес. Почему? Потому что сказали не трогай. И он обязательно ее когда-нибудь тронет. Вот что это такое? Но вот действительно внутри нас действуют вот эти вот силы. Нас влечет ко всему запретному. И нам хочется, если нам это запретили, нам обязательно надо это попробовать. То же самое происходит и здесь. Закон нам говорит, не пожелай. Закон говорит, не делай этого. Греховная наша природа тут же начинает нас подсуживать и говорить, а ты попробуй, а может быть это интересно, а может быть это тебе принесет пользу. Да, сделай это, сделай. То есть мы видим, что таким образом, когда закон определяет, что такое грех, нам, казалось бы, вот Юрий Иванович хорошо сказал, надо его оставить, и это было бы правильно. Но у нас появляются совсем другие чувства. И третье, о чем говорит здесь апостол Павел. Приумножение греха ведет меня к осознанию моего положения пред Богом. Рабство греха и смерти. Я жил некогда без закона, но когда пришла заповедь, то грех ожил, а со мной что произошло? А я умер. Потому что грех, взяв повод от заповеди, обольстил меня и умертвил ею. То есть, с Следующее, что мы видим, свою неспособность справиться с грехом. Нам хочется оставить его, нам хочется отвратиться от него, нам хочется поступать правильно. Закон сказал нам, вот это правильно, это неправильно. У нас появляется желание поступать правильно, но что мы видим? Он дальше пишет, но в членах моих вижу иной закон, противоборствующий закону ума моего и делающий меня пленником закона греховного, находящегося в членах моих. А до этого он говорит, того, что я хочу, того, что хорошо, того, что добро. Я хочу это делать, но я не делаю. А того, что не хочу, того, что я считаю неправильным, того, что закон мне открывает как неправильный поступок, а я почему-то все равно это делаю. Бедный я человек, он заканчивает, кто избавит меня от всего тела смерти. Таким образом, закон, будучи святым, праведным и добрым, не имеющим ничего общего с грехом, на самом деле, он осуждает меня, грешника, на смерть. Чуть раньше, в 4 главе послания к римлянам, апостол Павел эту мысль еще более ясно выражает. Он говорит, закон производит гнев, потому что где нет закона, нет и преступления. Итак, какая связь, ясная связь вот этих взаимоотношений, если так можно сказать, греха и закона прослеживается в этих отрывках? Связь между грехом и чем? И законом, как мы говорили. Наверное, неправильно будет так сказать. Мы видим здесь ясную связь между грехом и осуждением закона. Закон осуждает грех. Не знак равенства между законом и грехом, а скорее грех ведет к осуждению закона. Таким образом, для чего мы умираем телом Христовым? Вот мы сейчас все как бы негативное говорили о законе, но на самом деле весь этот негатив, если так можно сказать, что он осуждает, что он ведет к смерти, что он приумножает грех в нас, на самом деле это все служит одной самой главной цели, которая полностью позитивна. Какой? Для чего дан закон? Апостол Павел говорит, если бы был дан закон, могущий животворить, то подлинно праведность была бы от закона. Но закон дан не для того, чтобы животворить, а для чего он дан? Для чего? Показать на грех. Для того, чтобы привести нас к Спасителю. И во Христе мы получаем освобождение вот от этого осуждения закона. Во Христе, апостол Павел пишет, мы умираем для греха. А умирая для греха, мы таким образом умираем и для осуждения закона. Потому что закон определяет, показывает и осуждает именно грех. Умирая для греха, мы умираем и для осуждения закона. Не для самого закона, а для его осуждения. Почему? Потому что это осуждение, этот суд, это наказание Христос уже понес на себе на кресте Голгофском. Итак, если подводить итог вот размышлению над этим отрывком непосредственно, что мы получаем? Каков итог наших исследований по этой аллегории, по этому отрывку? Мы уже сказали, что жена это, ну, я бы даже не... То есть можно сказать церковь, но, наверное, правильнее будет сказать, это христианин, это я. Потому что каждый человек свой строит собственное отношение с Иисусом Христом. Первый муж... Вот первый вопрос, который у нас был. Кто это такой? Наше греховное естество, наш ветхий человек. Написано, что он распят. Ветхий наш человек распят с ним, чтобы упразднено было тело греховное. Смерть для закона равняется смерть для греха. Вот тут вот можно ставить знак равенства. Прямо. И означает это то, что Христос освобождает нас. Благодаря своей жертве он освобождает нас от осуждения закона. Ну и второй муж, за которого мы выходим замуж, это Иисус Христос. И этот брак, он продлится, если действительно человек вступает в этот брак, он продлится вечно, если человек сам разорвет эти отношения. С аллегорией все более-менее понятно, я думаю, надеюсь, так, нет? Или вопросы все равно остались? Но у меня другой вопрос остался. Как вы думаете, вот мы с вами сейчас больше всего говорили о смерти для закона, да? О смерти для его осуждения, о смерти для греха. И мы говорили, что она стала возможна благодаря жертве Иисуса Христа. Скажите, как вы думаете, она вот об этой смерти Библия говорит только в юридическом аспекте? То есть Христос взял на себя наши грехи, Христос взял на себя осуждение за наши грехи. И мы теперь можем быть... Что мы теперь можем быть? Вот вопрос. Мы можем теперь спокойно продолжать грешить, потому что осуждение за эти грехи Христос уже понес на себя. Или же, если Христос взял их на себя, то мы должны освободиться уже от них. Так? Что же скажем, говорит апостол Павел в 6 главе, опять, 1 стихе. Оставаться ли нам во грехе, чтобы умножилась благодать? Никак. Мы умерли для греха, как же нам жить в нем? То есть Павел здесь говорит не просто о том, что Христос взял на себя осуждение за наши грехи, но он еще говорит о том, что Христос своей смертью принес нам освобождение от этих грехов. То есть, другими словами, вопрос звучит так, можем ли мы действительно победить грех в нашей жизни? Вы знаете, большинство христиан вам скажут нет. Они скажут, что достаточно того, что мы осознаем грех, что он нам не нравится. Ну, сделать мы с этим ничего не можем, потому что мы люди грешные. При втором пришествии Христа, когда будет изменено наше тело, вот тогда мы сделаемся безгрешными. А до тех пор, пока мы живем в этом грешном теле, у нас ничего не остается, как продолжать грешить. Согласны вы с этим? Меньше ли, больше ли, может быть, меньше? Остается только грешить, приходить к Богу, каяться, просить прощения, потом опять грешить. И так до второго пришествия. Ну, не до бесконечности, до второго пришествия, будем так говорить. Согласны вы с этим?
На практике получается
вот так, да? Но вы знаете, что интересно? Слово Божие здесь же, вот дальше, мы, видите, далеко не отходим от этих глав. То есть, чаще всего ответы лежат рядом со всем. Апостол Павел в 8 главе, в 3 стихе пишет очень интересную вещь. Он говорит, как закон, ослабленный плотью, был бессилен, то Бог послал Сына Своего в подобие плоти греховной, в жертву за грех, и осудил грех во плоти, чтобы оправдание закона исполнилось в нас, живущих не по плоти, но по духу. И вот этот стих очень интересный, потому что апостол Павел говорит здесь об оправдании закона, об оправдании именно закона. А закон, вы помните, кого он оправдывает? Кого только закон может оправдать? Иаков говорит, если я соблюдаю весь закон, но согрешаю в чем-то одном, то что? Становлюсь виновным во всем. Апостол Павел в послании к Галатам говорит, что проклят всякий, кто не исполняет постоянно всего, что записано в книге закона. То есть вот как закон подходит к оправданию. Здесь нет благодати. Здесь, если ты все-все-все исполняешь, то один раз согрешишь, то оправдания нет. С одной стороны, разве это возможно так вообще жить? Но интересно, что апостол Павел пишет здесь, что Христос для того и пришел. Он потому и пришел, что закон, ослабленный плотью, был бессилен. И он пришел для того, в подобии плоти греховной, он принес себя в жертву для того, чтобы оправдание кого или чего? Закона исполнилось в нас, живущих не по плоти, но по духу. Чтобы это оправдание закона, оно было не только юридическим, но оно было бы и практическим. Чтобы человек действительно мог одержать победу над грехом в своей жизни. Как достичь этого? Что мы можем сделать для того, чтобы победить грех? Это кажется невозможным, я думаю, вы согласитесь, да? Грех такая интересная субстанция, если так можно сказать, что его заткнешь в одном месте, он вылезет в другом. Казалось бы, победил его здесь, а он вылезает совсем там, где его и не ожидаешь. Как его не прижигай, как с ним не борись, он все равно где-то пролезет обязательно. Наша греховная природа, она все время дает себя знать. И вы знаете, в этом смысле можно действительно согласиться с большинством христиан, мы уже говорили об этом, которые говорят, что с греховной природой нам придется жить до второго пришествия Христа. Действительно, это так. Если мы ожидаем, что наша природа вдруг изменится, и мы сразу в какой-то момент проснемся и больше не захотим грешить вообще, и грех нас вообще не будет беспокоить, и искушений у нас не будет, и мы будем жить просто вот как на небесах. Этого действительно никогда не будет. Этого не будет до того момента, как придет Христос. Но Павел говорит не об этом. Он говорит не о том, что мы освобождаемся от искушений или от притязаний нашей греховной природы. Он говорит о том, что можем, он задает вопрос, можем ли мы победить это? Можем ли мы побеждать в этих искушениях? Можем ли мы говорить греху нет?
Да.
Чтобы он убежал от нас. Или же мы постоянно обречены терпеть поражение, там, или с переменным успехом. Поражение, победа, поражение, победа. Павел говорит, что для того Христос и пришел, чтобы мы были победителями в этой борьбе. Не периодически, не через раз, не через два, а победителями полностью в этой борьбе.
Все могу. Как? Все могу во Христе Иисусе.
Как этого достичь? Вы знаете, здесь же, в этих отрывках, к которым мы уже сегодня обращались неоднократно, апостол Павел дает два совета. Давайте мы с вами прочитаем 6 главу, с 11 по 14 стих и 19 стих. Я даже с 9 стиха читаю. Знаю, что Христос, если же мы умерли со Христом, 8 стих, то веруем, что и жить будем с Ним. Зная, что Христос, воскресший из мертвых, уже не умирает. Смерть уже не имеет над ним власти. Ибо что он умер, то умер однажды для греха. А что живет, то живет для Бога. И вот дальше интересный момент. Так и вы, он уже обращается к читателям этого послания. Так и вы почитайте себя мертвыми для греха, живыми же для Бога во Христе Иисусе Господе нашим. Итак, да не царствует грех в смертном вашем теле, чтобы вам повиноваться ему в похотях его. И не предавайте членов ваших греху в орудии неправды, но представьте себя Богу, как оживших из мертвых, и члены ваши Богу в орудии праведности. Грех не должен над вами господствовать, ибо вы не под законом, но под благодатью. И 19 стих. Говорю по рассуждению человеческому, он в принципе эту же мысль повторяет, ради немощи плоти вашей. Как предавали вы члены ваши в рабы нечистоте и беззаконию на дела беззаконные, так ныне представьте члены ваши в рабы праведности на дела святые. Два момента, о которых он здесь говорит. Первое, он говорит, так и вы что делаете? Почитайте себя мертвыми для греха, живыми же для Господа во Христе Иисусе, Господе нашим. Почитайте себя. О чем он здесь говорит? Что он имеет в виду? Думайте о себе, да, считайте себя вот такими. Для греха мертвыми, для Христа живыми. Что это? Вера. Это и есть вера. Как я уже сказал, греховная природа, она будет нас теребить до того момента, как Господь не преобразит наши тела, не даст нам новые тела. И поэтому вот это вот эти искушения, эти уколы греховной природы все время будут нас пытаться подтолкнуть к мысли, что мы никак не мертвые для греха, да? Что мы никак не умерли еще для греха, что она еще продолжает иметь власть над нами, да? Но что говорит апостол Павел? Не верьте этому. Христос умер за вас. Христос освободил вас. Христос дал вам силу побеждать ее. Первое, что мы должны сделать, это поверить. Поверить в то, что во Христе мы действительно имеем силу для того, чтобы победить всякий грех. И если мы в это верим, то дальше следует следующий логический шаг. Не предавайте члены ваши в рабы греху. Греховная природа нас будет предъявлять претензии на нас. Ты мой. Ты был мой, ты остаешься мой, ты будешь мой. Но мы всегда можем ответить ей. Христос освободил меня. Да, я был твой. Да, я был в рабстве у тебя. Но Христос освободил меня. Я умер для тебя во Христе Иисусе. И я теперь служу не тебе, но я служу другому, воскресшему из мертвых. И ему я плод хочу приносить, а не тебе. Не предавайте члены ваши в орудие греху, но представьте себя Богу, как оживших из мертвых, и члены ваши Богу в орудие праведности. Не просто мысли наши, да, не просто планы наши, не просто действия наши, но апостол Павел говорит, члены ваши представьте Богу, то есть полностью себя отдайте Богу, доверяйте Ему не только ваши дела, не только ваши планы, но и свои члены, свои тела, тела, свои души, всего себя. И побудительным мотивом для этого является интересная фраза, которую Павел здесь произносит. В конце, вот, в 14 стихе. Грех не должен над вами господствовать. Почему? Потому что вы не под законом, но под благодатью. Что это значит? Что это значит? Вы не под законом, но под благодатью. Есть два послушания Богу. Послушание по закону и послушание по благодати. Может быть, можно другие термины здесь употребить, но смысл не в терминах, а в самом смысле, в самом значении. Послушание по закону – это когда я слушаюсь, и основным мотивом моего послушания является страх перед законом. Когда я боюсь, вот я сейчас это сделаю, и Бог меня за это накажет. Вот если я поступлю так, то тогда кара Божия меня настигнет. Если я сделаю вот это, то тогда Бог с неодобрением будет на меня смотреть, и, наверное, ничего у меня после этого все в жизни пойдет наперекосяк. Бог не даст мне своих благословений. Да? О таком послушании здесь говорит апостол Павел? Нет. А что тогда такое послушание по благодати? Мы сегодня говорили о послушании как раз на субботней школе, опять вернулись к этой теме. Вы не под законом теперь, но под благодатью. Что это значит, прежде всего? Вы знаете, это прежде всего понять, как Бог смотрит на нас. Вы знаете, я очень часто и в себе это вижу, и, к сожалению, когда общаюсь с братьями и сестрами, я вижу порой, как мы на Бога смотрим. Мы смотрим на то, что мы считаем, что Бог... Для Бога важны прежде всего наши дела. Вот если мы поступаем хорошо, то Бог тогда к нам благоволит. Если мы поступаем плохо, то Бог тогда нас наказывает. В принципе, действительно так оно и происходит. Но тут есть одна большая заковыка. Если мы именно так о Боге думаем, что для Бога важны наши дела, но не важны мы сами как бы, понимаете? То тогда действительно мы придем к послушанию по закону, мы будем бояться, если я вот это дело сделаю, то Бог меня накажет тут же. Потому что для Него это дело важно, не я, а это дело, что я вот так сделал. А если я то дело сделаю, то Он тоже меня накажет, и так далее. А если я вот это сделаю, то Он меня по головке погладит и свою благодать даст. Но на самом деле, для Бога важны не сколько наши дела, сколько мы сами. Мы для Него важны. Потому что, посмотрите, вот Библия говорит нам, дает нам самый хороший пример отношения Бога к нам, это отношение любящих родителей и детей. Здесь очень много родителей. Скажите, для вас важны дела вашего ребенка больше или сам ребенок? Конечно. Это не означает, что нам наплевать на то, что он делает, верно? Мы знаем, что если он поступает плохо, то это будет хуже для него же самого. Если он эгоистичен, то это потом в жизни приведет у него кучу проблем. И, конечно, мы смотрим на то, что он делает, и пытаемся исправить, если что-то мы видим нехорошее в его жизни, в его характере, в его поведении, да? Но мы это все делаем исходя из чего? Исходя из того, что мы любим его самого. Не его дела мы любим. Не они для нас важны, он сам нам важен. И мы для него все это делаем. Вот Бог к нам относится точно так же. На самом деле гораздо больше, чем мы даже к своим детям относимся. Он любит нас гораздо больше. И для него мы бесконечно важны. Он ради нас отдал свою жизнь. Понимаете? И все, что он делает, даже если это нам не нравится, даже если мы воспринимаем это как наказание, на самом деле он делает для кого? Он делает не для того, чтобы нас наказать или нас благословить, он делает для того, чтобы нас исправить или поддержать, то есть чтобы нам было хорошо. Точно так же, как мы поступаем со своими детьми, если любим их. Вот это и есть, не под законом, но под благодатью. Если мы понимаем, как Бог относится к нам, то тогда мы будем ему послушны не потому, что если я не послушаюсь его, он меня накажет. Да? Порой дети так к родителям относятся, согласитесь, да? Ну, здесь, наверное, немало вина родителей есть, если такое отношение со стороны детей. Но Бог, он не так действует. Он любит нас. И вот это послушание ему, исходящее из понимания, осознания, принятия его любви, это есть самый большой, самый сильный побудительный стимул для того, чтобы оправдание закона исполнилось в нас, живущих не по плоти, но по духу. И закончить я хочу сегодняшнюю проповедь чтением еще одного отрывка, тоже здесь, рядом находящегося. Послание к Римлянам, 8 главе, 9, с 9 по 12 стих. «Но вы не по плоти живете, пишет апостол Павел, а по духу, если только Дух Божий живет в вас. Если же кто Духа Христова не имеет, тот и не его. А если Христос в вас, то тело мертво для греха, но Дух жив для праведности. Если же Дух того, кто воскресил из мертвых Иисуса, живет в вас, то воскресивший Христа из мертвых оживит и ваши смертные тела Духом Своим, живущим в вас. Итак, братья, мы не должники плоти, чтобы жить по плоти. Если Христос живет в нас, если мы открыли свои сердца для Его любви, то мы больше не должники плоти. И в Нем мы действительно умираем для закона. В Нем мы действительно обретаем силу побеждать грех и умереть для осуждения закона.